Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в Святой Великий Четверг. Каждый день Страстной Седмицы, время, когда Господь через страдания, через Тайную Вечерю, арест и Голгофу, сошествие в ад, идет к Своему воскресению. И мы в службах Страстной Седмицы вновь и вновь молитвенно переживаем эти события. В Великий Четверг вспоминаются важнейшие евангельские события. Тайная Вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения. Эту тему продолжит архивная запись из фондов радиостанции «Радонеж». Прозвучит слово за Божественной Литургией и Великий Четверг преснопоминаемого митрополита Омского и Тарского Феодосия. Затем вас ждет новая встреча с писателем, преподавателем Тульской духовной семинарии Олегом Михайловичем Сениным, которого мы попросили рассказать о его чувствах, переживаниях в связи с последними событиями в нашей жизни. Олег Михайлович прочтет также стихи своих любимых поэтов. «Тайна соединения человека с Богом» — такова тема проповеди в Святой Великий Четверг протоиерея Алексея Ладыгина. Вы услышите ее примерно минут через 20-25. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет передача, записанная клириком храма во имя Сретения Господня в Дмитрове иереем Алексеем Кнутовым. Сегодня батюшка начнет разговор о страхе Божием.
Oh.
наших программах на Страстной Седмице чаще обычного звучат архивные записи. Мы слышим голоса ушедших от нас пастырей Русской Церкви и по-особому вслушиваемся в их размышления, ведь это, как правило, те люди, которые получили свое воспитание и религиозное образование еще от учителей дореволюционного времени. Сейчас вы услышите слово на Великий Страстной Четверг преснопоминаемого митрополита Феодосия Омского и Тарского.
«Святым своим учеником я апостолом рек, примите, ядите, сие есть тело мое. Еще, надея святым своим учеником я апостолом рек, пите от меня все, сие есть кровь моя нового завета. Вот, братья и сестры дорогие, этот святый чистый четверг и посвящает нас память и воспоминания об этих священных словах, ныне впервые сказанных Господом нашим Иисусом Христом на Тайной Вечере, чем и определивший, чем и установивший тайну святого причастия, тайну Божественной Евхаристии. И потому-то благословенны вы, благословенны все мы, кто сегодня готовимся к причащению тела и крови Господней. Полагается и по писанному, и неписанному церковному закону, уж в этот день, день Великого Четверга, когда сам Господь устанавливает таинство Евхаристии, всем православным людям прийти, поклониться и причаститься святых тайн тела и крови, и, как мы говорим в молитве, да не в суд и осуждение будут мне сии страшные тайны. Тайна тела и крови Господней, ибо Господь говорит, яди мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, и я воскрешу его в последний день. И этот последний день приближается, и приближается быстро-быстро, и только мы беспечно не замечаем его, оставаясь в грехе и в невежестве, и не помня о том, что время сокращается по-евангельски. Мы с вами очерствели, мы с вами состарились, мы с вами уходим в вечность. И эта вечность для всех нас неопознанная, но искренне верим, благословенная, ибо в православии, ибо в вере Христовой, которой мы научены от наших прародителей и родителей, которую мы уяснили чтением книг божественных церковных, учением в наших учебных немногих еще заведения. Пусть же сегодня, когда мы с вами приступим к благословенной чаше, это будет не просто воспоминание, как сказано, сие творите в мое воспоминание. Пусть мы воистину исполнимся этого Святого Духа, Духа святости, чистоты, мудрости и премудрости Божьей, смиренномудрия человеческого, чтобы сознавать, сколь много мы получаем благодати не по нашим делам, увы, а только по благодати Божьей, дарованными нам в нашей человеческой жизни, чтобы дать нам и еще одну надежду, что Господь с нами и никто же нами, что Господь благословляет нас и вкушением святых тайн тела и крови Господней приобщает к вечному царству. Пусть принятие этих святых тайн для каждого нас будет во здравие души и тела. Пусть мы с вами в сегодняшний день пообещаем своей совести соделаться лучшими, стать более православными, стать на путь раскаяния, стать еще не поздно, хотя это уже не на 10-й час, накануне Пасхи мы с вами стоим, но еще не поздно, и Господь и тех, которые в 11-й час приходят, милует и целует, и с первыми принимает. А значит, если кто-то и поздно причащается церковности, не опоздает. Обычно спрашивают, батюшка, владыка, ну а как же, вот я уже старый человек, вроде и неудобно теперь идти креститься. Почему неудобно? наиудобнее. Всякое время благословенное, если совершить в нем святое дело. Всякое удобное время, когда человек захотел, осмыслил стать православным христианином и православной христианкой. Это самое великое звание в званиях человеческих. И если мы достойно понесем хотя бы остаток нашей дней жизни, остатки дней нашего здесь бытия понесем в вере православной, и то простится нам у Бога, и будем мы с вами достигши этого благословенного места, о котором Господь говорит благоразумному разбойнику: «Аминь, дней со мною будешь и в раи». Пусть же для нас с вами причастие тела и крови Господней будет отражением божественного рая, будет отражением соединения нас с Христом Господом не там, в Царстве Небесном, а уже здесь. Потому в душе человеческой Царствие Божье начинается здесь, если мы только его усильно принимаем силою воли, чтобы быть достойными подражателями Христа и Его учения. Господь с нами, и никто же на вы. Господь, которого сегодня оставили ученики, Господь, которого оставили все, и Он остался единым, чтобы понести свой крест, крест всего человечества на Голгофу, для того, чтобы искупить нас от смерти. «Искупил мы еси клятвы законные, честною Твоею кровью», взываем мы в сегодняшнем песнопении. И когда начнем вместо Херувимской сегодня петь и молиться, и повторять слова «Вечери Твоя тайные, дней Сыне Божий, причастником я прими», будем молиться, чтобы Господь принял нас на эту тайную вечерю и сподобил причастия божественной крови и священного тела Своего. Аминь.
Это было слово на Великий Четверг преснопоминаемого митрополита Омского и Тарского Феодосия. 28 мая этого года исполнится 4 года со дня кончины Преосвященного Владыки.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Мы связались с нашим постоянным автором Олегом Михайловичем Сениным, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии. Олег Михайлович очень нас укрепляет своими проповедями, композициями прекрасных духовных стихов и своих, и замечательных русских поэтов. Олег Михайлович, как перемогаетесь, как спасаетесь?
Слава Богу, уповаем на Господа нашего, ибо Ему же принадлежат слова, обещания, обетования. «И сие я с вами до скончания века». То есть, что бы с нами ни происходило, Господь всегда с нами по нашей вере и нашим молитвам к Нему.
Аминь. Как там в Туле? Звонят ли колокола? Совершается ли служба Божия?
Да, у нас по храмам богослужения продолжаются. Народу, конечно, несколько поменьше. Но между тем, мы же все-таки на удалении от столицы. У нас статистика заболеваний-то, она такая более-менее утешительная. Вот. Но между тем, мы все прислушиваемся к гласу священноначалия, вот, и стараемся делать то, что от нас ожидают и наши ближние. Это наша молитва. Потому что далеко не все сознают религиозные основы происходящего. А поэтому для нас, верующих, очень важно, будучи вразумленными свыше, понимать, что сейчас надо уповать на Его помощь и утверждаться в вере.
Да, и главное не обличать друг друга, вот вспомнить, что мы христиане.
Да, воистину так. Ведь надо сказать, что всякая вражда не от Господа Бога, ибо сказано: «Наш Бог, Бог мира, Бог любви». и долг терпения, а нужно просто помнить, что именно грехи-то наши и стали поводом такого рода событиям. Ведь мы открываем, скажем, книгу «Бытия», 6 главу, где говорится о потопе. «И увидел Бог, сколь велико развращение людей на земле, ибо...» Обратите внимание, вот характеристика-то просто изобличающая нас. «Ибо помышлениями сердец их стало зло во всякое время, ибо скорбел Господь». Мы сегодня, как мы видим, заменили воздержание на вседозволенность. В сознании того, что все движется к концу, мы заменили понятием прогресса. Нет, все будет лучше и лучше. А нет, посмотрите, и открываем Евангелие от Луки, 21 главу. «В эти дни в людях будет уныние и смятение, и люди будут буквально издыхать, то есть умирать от страха в ожидании бедствий, грядущих на Вселенную». А эти бедствия имеют тот же корень, как в ветхозаветные времена, в одни перед потопом. И мы читаем в Евангелии, как в одни перед потопом люди ели, пили, женились, выходили замуж, покупали и продавали, и не думали до того дня, когда Ной вошел в ковчег, и потоп погубил всех. Вот, мои дорогие. Поэтому здесь нужно нам в это время, и оно, видите, выпало на время Великого Поста, когда дух покаяния особенно важен в бдениях наших христианских, помнить, что прежде всего надо зреть на свои грехи, исповедоваться в них и стараться, чтобы быть достойными Божьей милости. А Господь ведь говорит: «Блаженны вы, что бы с вами ни случилось, что бы с вами ни случилось, ибо велика ваша награда на небесах». Вот это утешение, и это вот наша надежда.
Спаси Господи, Олег Михайлович, а пишутся ли стихи в такое время, в общем, строгое и тревожное?
Я вот сейчас работаю над циклом небольших очерков, которые связаны с историей моей семьи изначально, чтобы вот то, что было дорого из произошедшего, и то, что вот достойно того, чтобы мои дети и внуки об этом помнили. Все ведь, по сути, в жизни каждого доброе, благое, оно совершается по его воле. И мы только потом начинаем это понимать, что воистину не сами по себе, а вот его милосердие мы все это обретали. Вот сейчас я начал над этим работать, и надо сказать, что вот это так как-то утешительно, вспоминать все хорошее, чтобы запечатлеть, тем самым было бы такое назидание и укрепление в вере внуков и детей.
Очень хорошее дело. Я уже как-то вам признавалась, что я не сразу открыла и прочла вашу книгу «Горюша моя ясная», но когда прочла, я не могла оторваться. Столько в ней было любви, тепла, вот такого горения. И вот уж я тоже считаю, что уж одну-то книжку в своей жизни каждый из нас может и должен написать хотя бы для своих вот детей.
Воистину. Я вот пользуюсь моментом, уж просите, благословите, хочу напомнить дорогим слушателям, что на моем сайте выставлены все мои книги. Вы можете просто легко запомнить его. www.olegsenin.com Сенин, слитно, маленькими буквами, Олег Сенин, латынь, точка, и ком. И там все книги в свободном доступе, там и медиа, то есть фильмы, которые прошли с моим участием, и аудиоматериалы. И там вот как раз та книга, о которой только что обмолвилась сестрица Антонина, она есть «Горюша моя ясная. Любовь и вера из решетки».
Спасибо, Господи.
Дай Бог, чтобы вы получили от этого утешение и назидание.
Спаси Господи, Олег Михайлович, спасибо вам большое за радость, за утешение, за то, что вы с нами. Надеюсь, как-нибудь встретимся и в студии. Уже пройдут эти тяжелые времена, и будем...
Да, будем уповать, будем уповать.
Всего
спасибо,
доброго.
Господи.
С Богом.
До свидания.
Это был наш постоянный автор, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. И Отдавая дань теме этой недели, Олег Михайлович прочел стихи своих любимых поэтов.
Борис Пастернак. Дурные дни, когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осанны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Но дни все грозней, все суровей, любовью не тронут сердец. Презрительно сдвинуты брови, и вот послесловие конец. Свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, искали улик фарисеи, юля перед ним, как лиса. И темными силами храма он отдан подонкам на суд. И с пылкостью той же самой, что славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед. И плыл шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, и бегство в Египет, и детство уже вспоминались, как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его обольщал сатана. И брачное пиршество в Кане, и чудо дивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке, как посох ушел. И сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал.
Тайна соединения человека с Богом. Тема слова за божественной литургией Великий Четверг протоиерея Алексея Ладыгина.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, страстной четверг, к которому мы относимся с глубоким благоговением, потому что сегодня особенно совершается божественная литургия, которая была установлена именно в этот день, более 2000 лет назад, самим божественным Спасителем. И мы сегодня поем, дорогие мои, «Вечери Твои, о тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприими». Мы говорим о том, что, Господи, сегодня, как тогда совершается та вечеря Твоя тайная, тайная не потому, что она тайно была совершена, а тайная потому, что сегодня совершается некая тайна соединения человека с Богом. Мы себе не можем это представить в полной мере, мы не можем увидеть, в меру своего духовного возраста, в меру того духовного состояния, которое мы достигли в своей жизни. Но сегодня совершается нечто удивительное, которое Господь совершил 2000 лет назад. Он взял хлеб и преломил его, и дал своим ученикам, и сказал: «Сие есть тело мое, примите его и вкусите его во оставление грехов». А затем взял чашу, благословил ее и сказал: «Сия есть кровь моя, которая изливается во оставление грехов многих людей, верующих во Христа. Примите, пейте ее во оставление грехов». Эта вечеря совершается и по сей день, дорогие мои. Эта тайна совершается, потому что сегодня воистину происходит соединение человека с Богом. Если мы прислушаемся к святым отцам, то они приходили некое в изумление и удивление, когда причащали святых Христовых тайн. Симеон, преподобный Симеон, новый богослов, после святого причастия приходил в свою келью, смотрел на свое бренное, дряхлое, старческое тело и говорил: «Я вижу свое старческое тело, я вижу свою огромную келью, но она расширяется, потому что в моих жилах течет кровь нашего Божественного Спасителя». С одной стороны, человек вроде бы уже и прикасается к старости, но с другой стороны, соединившись со Христом, он становится подобным Христу, он становится частицей самого нашего Божественного Спасителя. И в этой мере мы можем говорить, что мы не только исповедуем сегодня с вами воскресение Христово, мы не только сегодня свидетельствуем о крестном страданиях нашего Господа, но мы и принимаем это страдание, потому что через это страдание мы становимся и участниками этого страдания, и поэтому Господь очищает нас от того греха, от того беззакония, которое некогда совершил Адам. Конечно же, сегодняшнее евангельское повествование очень полное, и оно очень долгое, потому что оно много сегодня хотело нам рассказать в этот страстной четверток, открыть некую тайну совершения вот этой тайной вечери, потому что Господь не просто преломил хлеб и дал его своим ученикам, не просто воздвиг чашу и сказал: «Пейте, это кровь моя», но перед этим он сказал, какими должны мы быть в своей жизни, как мы должны себя настраивать, потому что в мире всегда будет жить гордость плоти, гордость очес и похоть, вернее, похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Это то, что царит в этом мире. Но Господь призывает нас к другому, к светлому, святому и чистому. И Он сегодня не случайно перед тем, как совершить эту тайную вечерю, Он взял сосуд с водой, взял, опоясал себя полотенцем и пошел мыть ноги своим ученикам. Они также пришли в изумление, как, наверное, бы каждый пришел в изумление и в удивление, и в некое смущение, когда ноги бы стал омывать Учитель его и Господь. И они сказали, наверное, этот ответ апостола Петра был не только его ответ, но ответ многих учеников: «Господи, не умоешь ногу мою вовек», говорит апостол Петр. И Господь ему ответил: «Если не умыю, ноги твои не будешь иметь части со мной». Он призвал его даже в этом малом к смирению, к некому такому поучительному образу, который Господь здесь вот закладывает. И когда он умыл ноги своим ученикам, он сказал: «Я, Господь и Учитель ваш, умыл вам ноги. Я даю вам некий образ, и этим образом вы должны жить в течение своей жизни». И с этим же образом глубочайшего смирения мы должны приступать ко святой чаше. Нет у нас смирения, мы можем констатировать этот факт. И даже после того, как мы пришли в храм Божий, поисповедовались и причастились, не обладаем мы еще в полной мере этой добродетелью, которая призывает нас Господь, и с которой мы должны приходить в церковь и приступать ко святой чаше, чтобы она не была нам суд или в осуждение. Не имеем мы такой добродетели, потому что в жизни утверждается гордыня, самость. Каждый претендует на то, что он прав, и каждый говорит о том, что мои мысли, мои понятия, мои восприятия выше всяческих других, потому что высоко мы возносим себя. И если мы творим добрые дела по отношению к ближним, то мы творим не потому, что мы смирились, потому что мы хотим творить добрые дела, потому что мы возлюбили ближнего своего, как сегодня Господь обратился к своим ученикам. Заповедь даю вам новую, да любите друг друга. Не обладаем мы еще в полную меру этой любовью. Что-то и делаем, делаем из-за жалости, из-за достатка, из своей гордыни, потому что мы можем это делать, потому что мы хотим, потому что у нас есть такая возможность, и я делаю, а не потому, что мы полюбили своего ближнего. Преподобный Амвросий Оптинский свидетельствовал о таком случае, что была одна такая барыня, которая творила добрые дела и постоянно милосердствовала по отношению к своим ближним. Она помогала им, она подавала милостыню, но давала ее не потому, что она была такая милосердная, не потому, что она любила людей, а потому, что она считала, что она выше их, лучше их, и поэтому она подает им. И вот Господь, видя в ней добродетельность с одной стороны, а гордыню с другой стороны, дал ей такое явление. Увидела она в сонном видении, как к Господу подходят нищие, убогие, бедные, которых она с одной стороны презирала, но которым помогала. И считала-то она себя лучше, чем они. И видит, как Господь смотрит на этих бедных людей и возлагает руки свои и дает им свою благодать. Она-то думала, что она лучше их, и Господь в первую очередь глянет на нее. Но Господь не только не возложил на нее руки, но даже не посмотрел на нее. И тогда она упала на колени перед Господом и стала плакать. «Господь, прости меня, я осознала свое недостоинство. Оказывается, тех людей, которых я считаю хуже тебя, они лучше, чем я и ближе к тебе». Мы-то считаем, что мы лучше, что мы ближе. Это неправильный подход. Мы хуже других. Есть люди, которые окружают нас, они лучше нас. Поэтому Господь сегодня и умывает ноги своим ученикам и говорит, и вы должны поступать так же. Не считать себя выше других в этой жизни, но считать себя хуже других и служить ближним своим. Тогда вы достойно будете приступать ко святой чаше. А иначе можно действительно приступить ко святой чаше. Но это будет причастие не во спасение, а будет суд или в осуждение. Так, как оно было суд и в осуждение Иуде, который также причастился, и Господь умыл ему ноги. Но это ничто ему не дало, потому что он совершил свой грех, к которому он шел, и не имел мужества покаяться. Хотя мы знаем, что апостол Петр также отрекся от Христа, и сегодня это звучало. И Господь предупредил его и сказал ему: «Петр, и петух не пропоет, как ты трижды отречешься от меня». Он говорит: «Нет, Господи, я готов пострадать за себя». Но когда наступило трудное время, не смог он переступить через вот этот вот страх, который обладал им. И он отрекся от Христа. Но в конце концов свидетельствует там Священное Писание, апостол Петр набрался мудрости и мужества и принес покаяние Христу в своем грехе. И каждый из нас сегодня призывается Церковью Святой набраться этого мужества и нести достойно крест, принося Господу достойное покаяние, служа своему ближнему до такой степени, о которой сегодня говорил нам Господь. Заповедь даю вам новую. Да любите друг друга, потому как вы будете любить друг друга, познают, что вы мои ученики, и жизнь наша должна наполняться добрыми делами, которыми сегодня и призывает нас Святая Церковь, особенно в эти святые дни Страстной Седмицы, а затем и Пасхи. Не просто встречать праздник и радоваться ему, а совершать добрые дела, которые будут свидетельствовать о том, что мы услышали призыв Господа и что мы готовы идти за Ним. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, иерея Алексея Кнутова, клирика храма во имя Сретения Господня в Дмитрове. Отец Алексей, благословите.
Бог нас всех да благословит.
Батюшка, мы с вами и известным религиоведом Владимиром Ивановичем Немыченковым начали еще в конце прошлого года... Вернее, продолжили, потому что вы-то как раз давно занимаетесь этой темой, и время от времени она у нас на радиостанции «Радонеж» звучит, темой сакрального и профанного. Ну, это в таком широком понимании. Я думаю, что сегодня вы более конкретизируете, уточните тему, и я надеюсь, что вот как раз мы этот разговор продолжим, тем более важный и актуальный сейчас Великим Постом.
Дорогие братья и сестры, в первых передачах мы с Владимиром Ивановичем говорили о каких-то конкретных проявлениях профанации священного в современности, неблаговейного отношения к священным изображениям. А сегодня мне бы хотелось бы коснуться самых основ этой темы, потому что если мы хотим в чем-то разобраться, то, конечно, нам нужно понять причины, почему то или иное происходит.
Да, не с частностей, а с общего, да, конечно.
И тогда нам все явление будет в целом понятно, и будет вырисовываться какие-то выходы из этой ситуации, да, что с этим делать. Недостаточно только указать на проблему, обличить ее, нужно указать решение этой проблемы. И вот, учитывая, что сейчас идет Великий пост, в храмах в будние дни на богослужение читается на вечерних отрывки из книги притчей, притчи премудрого Соломона. И почти в самом начале этой замечательной книги Ветхого Завета есть такие слова в переводе Юнгерова. Звучит так, это первая глава, стих 7. «Начало мудрости, страх Господень, доброе разумение у всех водящихся им, благочестие же перед Богом, начало познания, а нечестивый презирает мудрость и наставление. Вот об этом бы мне хотелось бы сейчас вначале поговорить, именно о страхе Божьем как о начале премудрости. Потому что вот в этом неблагоговении к священному, не только к изображению, но и вообще, например, к Слову Божию, проявляется недостаток умаления или даже, может быть, полное отсутствие страха Божия.
Да и вообще, мне кажется, это источник, наверное, всех грехов, недостаток страха Божия, правда?
Если мы посмотрим на 10 заповедей, то первая заповедь, она является фундаментом всех остальных. «Я Господь Бог твой, да не будет тебя других богов перед лицем моим». А вот третья заповедь, она указывает условия для соблюдения. Первый, второй заповеди, тесно с ней связанный, «Не приемли имени Божие в суе». То есть вольность, вольно, без нужды, без этого страха Божия, без благоговения не может быть этого истинного богопочитания. И на эти слова из книги «Притчи», только что прочитанных, есть замечательное толкование нашего дореволюционного владыки, ученого, епископа Виссариона Нечаева. Он составил толкование на премию, те, которые читаются на праздники, на книгу «Бытия», на книгу «Притчей». И вот хотелось бы вот в нашей беседе озвучить эти слова. И вот в этом толковании этого 7 стиха, по сути, владыка Виссариона рассуждает о том, вообще, чем является страх Господень. И так он пишет. Слова этого стиха «Начало премудрости страх Господень» имеют значение эпиграфа, такого положения, которое определяет дух и направление всей книги притчей. Очень важное замечание, что это одна из ключевых идей этой книги. Начало премудрости страх Господень, как вообще такой фундамент этой мудрости, которую учит эта книга. И дальше владыка продолжает. Страх Божий – это такое духовное расположение, которое в этом же стихе называется благочестием в Бога или в отношении Богу. И как страх Божий есть начало премудрости, так и о благочестии сказано, что оно есть начало чувства, то есть ведения. Благочестие в Бога значит благое чествование Бога или истинное богопочтение. Здесь владыка Виссарион говорит о том, что страх Господень и благочестие, богочестие, по мысли премудрого Соломона, это одно и то же. Страх Божий – это и есть истинное богопочитание. Всему богопочтению, пишет далее владыка Виссарион, научил сам Бог свой избранный народ, строго запретив ему чтить ложных богов и открыв ему все, что нужно знать и делать для угождения ему как единому истинному Богу. Если благочестие или истинное богопочтение сопоставляется со страхом Божиим, этим внушается, что истинное богопочтение немыслимо без страха или благоговение перед Богом. Всякий учитель истинного Бога не может не проникаться страхом перед Ним, сознавая, с одной стороны, беспредельное величие Господа, Его бесконечное совершенство и беспредельное всемогущество, святость, благость, праведность, премудрость, Его беспредельную власть и силу, с другой, сознавая свое ничтожество перед Ним, свою греховность и виновность, свою неблагодарность перед Ним, свою зависимость от Него в отношениях. Это сознание не может не смирять человека и, следственно, не может не повергать его в страх и трепет перед тем, кого трепещут безгрешные небесные силы. В частности, мысль о близости Господа, существо вездесущего, всеведущего, не может не возбуждать в истинно чтущем Бога страха ввиду того, что наши нечистые дела и мысли не могут укрыться от Его всеведения. Особенно страх суда Божия присущ истинно чтущим Господа. Вот почему страх Божий при самом вступлении Бога в завет с израильтянами положен в основании этого завета. И далее владыка Виссарион приводит эти слова из книги Второзакония, глава 4, стих 10. «Собери ко мне люди», написано там, «говорит Господь Моисею на горе Синайской, и да слышит суеса моя, да научится боятися мне, все одни, вняже сии живут на земли, и сына своя да научит». Вот в основании завета истинного Бога со своим избранным народом является принятие словес, слов Божиих, которые народ должен принять и научиться бояться своего Бога во все дни, на которые они живут на земле.
Бояться, слушать и почитать, значит, да?
Конечно, это основание. Тот, кто боится, тот, естественно, будет слушаться. И дальше Владыка Виссарион продолжает. «Страх Божий столь тесно связан с богосестием, что без него невозможна истинная любовь к Богу. Ибо эта любовь должна быть благоговейна. Любя Бога, как Отца нашего, мы должны помнить, что Отец сей при всей близости к нам, как детям своим, есть вместе Господь наш и Владыка всего мира, существо пред беспредельным величием, которое не только мы, но и вся Вселенная – ничто, и сим памятованием удерживает себя от искушений гордости, дерзости и греховной беспечности». Страх Господень есть начало премудрости в том смысле, что нужно для приобретения премудрости богопочтение должно занимать первое, начальное место, что оно должно быть главным и преимущественным предметом знания. Нет на свете существа выше Бога, нет потому ничего на свете важнее и выше богопочтения. Еще раз прочитаю эту важную мысль. Нет на свете существа выше Бога. Нет потому ничего на свете важнее выше богопочтения, и следственно богопочтению надо научиться прежде и паче всего. Существенной потери для души не будет, если кто будет невеждой в делах мирских, но не знать того, что нужно знать для угождения Богу, для истинного честного, было бы ничем не возградимой утратой. Страх Божий или богочестие – начало премудрости также в том отношении, что в искателе мудрости оно должно быть господствующим духовным настроением.
А у нас сейчас, увы, скорее совсем наоборот, и тут уж не оправдаешься тем, что у нас, конечно, традиция была прервана этими годами безбожия, но мы сейчас, к сожалению, ушли недалеко, и вот прям последние события свидетельствуют, да, что не того боимся, батюшка, вот так бы мы Бога боялись, как боимся разных вирусов, да даже не так, а больше надо Бога бояться.
Ну, конечно, сегодня в наше время очень много можно слышать, читать о любви, как совершенной христианской добродетели, что надо учиться любви, надо всех любить. Но учение святых отцов, оно нам показывает, что, конечно, они и даже больше, чем мы, стремились к этой любви. Но они ясно осознавали, поскольку они были не мечтателями, а людьми весьма трезво мыслящими, они четко понимали и чувствовали, что вот в основании этой любви должна быть вот такая вот богобоязненность. И традиционное православное богочестие, оно всегда на это обращало внимание. Я учился в семинарии, в академии московской духовной, и вот некоторые преподаватели особенно вот запомнились, остались в памяти тем, что они вот проявляли такое вот благочестие и богобоязненность. Потому что преподавателей было очень много, они истощали знания, эрудицию. А вот эти преподаватели, у которых вот в каких-то случаях проявлялось это благоговение, оно, конечно, надолго запечатлялось. Ну, например, есть Константин Ефимович Скурат. Он нам преподавал катехизис на первом курсе семинарии. И вот я на всю жизнь запомнил его такое краткое наставление, когда он нам сказал на уроке: «Братья, имейте в виду, что вот у вас там на партах лежат стопки книг, вот, что Библия, она всегда должна лежать сверху. А то, говорит, бывает, увидишь, там где-то она лежат стопки, там где-то потеряны там в самом низу, вот». А вот она должна лежать сверху. И я это принял, и вот с тех пор я, так сказать, этим наставлением руководствуюсь. Кто-то может подумать, что это какая-то мелочь. Вот, ну, что-то сказать. Ну, лежат и лежат. А все-таки, если мы выделяем Слово Божие, да, имеем к нему особое отношение, то вот это отношение, оно неминуемо будет проявляться вовне, да, в каких-то в наших, так сказать, каких-то знаках, каких-то символических действиях.
И тем, что кажется порой, да, мелочью, да?
Да, но на самом деле мелочи он не бывает, потому что, ну, тут еще одна тема есть, ну, просто вскользь упомянем ее, о том, что по святым отцам внутренние и внешние, они тесно связаны друг с другом. Внутреннее влияет на внешнее, ну, то есть содержание влияет на форму, а форма, она влияет на содержание. И вот, ну, бесперспективными являются рассуждения о том, что важнее, вот, оно и то важно, они друг без друга не могут. И внешне, допустим, в церкви это особое отношение к Слову Божьему, оно проявляется в том, что это единственная книга, которая полагается на престол. Да, Святое Евангелие, как, ну, так сказать, самое центральное, там, важное в Новом Завете, часть Библии, ну, вообще всей Библии, вот на самом священном месте она хранится. Вот этим подчеркивается ее важность. Ну и здесь то же самое. Еще один преподаватель Воробьев Иван Васильевич, покойный, он преподавал древние языки, он преподавал латынь, был много лет дежурным помощником по семинарии. Вот он единственный из преподавателей, кто дежурил с нами, вот когда он присутствовал на наших трапезах студенческих, и он всегда обращал внимание, если лампадка, которая вот висела перед иконой в столовой, она не горела. Он говорит: братья, почему не горит лампадка? Вот, она должна гореть. Вот тоже как-то это вот запомнилось. Ну вот возвращаемся к этим словам премудрого Соломона о том, что начало премудрости – страх Господень. Вот владыка Виссарион говорит о том, что без вот этого страха Божия не может быть никакой истинной мудрости. И вот хотелось бы привести уже слова святых по этой теме, кто что еще на эту тему говорил. Вот, в частности, такие очень возвышенные слова о страхе Божьем есть у преподобного Ефрема Сирина, тоже, так сказать, актуально его вспомнить, потому что во время Великого Поста, поскольку мы не только его молитву читаем Великим Постом, но по уставу положено в церкви читать его поучение после кафизм на утренне, на часах. Он сегодня так вот представляется мало известен нашему церковному народу, а хотя по своему значению, по своему уровню, по своему наследию, он рядом стоит со святителем Иоанном Златоустом. И просто так бы устав бы церковный не назначил бы читать его поучение Великим Постом. Отбирали-то ведь самые лучшие. И вот преподобный Ефрем о страхе Божьем пишет следующее. У него есть такие писания, они называются «Подражание притчам». Он писал в том же стиле, что и притчи Соломона. Ну вот и так. Вот на эти слова из 1 главы 7 стиха «Начало премудрости страх Господень». Преподобный Ефрем говорит: «Воздадим славу тому, кто дает страх свой в сердца наши, ибо он есть учай человека разуму. Разумляющий народу, неужели не облегчит тот, кто учит человека разумению? Начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим его, благочестие же в Бога, начало чувства. Бойся Господа, говорит преподобный Ефрем, и обретешь благодать, ибо страх Господень производит такие нравы и обычаи, которые образуются у нас добродетели, а бесстрашие порождает горькое соперничество, происки и тому подобное». То есть вот что, по мысли преподобного Ефрема или владыки Виссариона, является противоположным страху Господню? Это вольность, да, это такая дерзость, такое вот бесстрашие, которое преподобный Ефрем именует как состояние противоположное вот этой богобоязненности. И дальше преподобный Ефрем говорит: «Страх Господень – источник жизни, страх Господень – твердыня души, страх Господень приводит в порядок духовную мысль, страх Господень – хранилище души. Страх Господень во всяком занятии подает благодать боящемуся Господа. Страх Господень – кормчий души, да, тот, кто, то, что управляет душой. Страх Господень просвещает душу. Страх Господень истребляет лукавство, да. Вот такой вот тонкий грех, очень опасный, ну, обман в той или иной степени, который совершается ради каких-то корыстных целей. Да, и вот тот, кто имеет страх Божий, он будет свободен от этого лукавства. И дальше преподобный Ефрем: «Страх Господень ослабляет страсти, страх Господень возвращает любовь». Вот, да, вот свидетельство о связи страха Божия и любви. Да. Человек, впав вот в грехи, да, которые стали чуть ли не свойством его характера, да, через страх Господень он возвращает себе любовь. Страх Господень умерщвляет всякое худое пожелание. Страх Господень отсекает сластолюбие. То есть это такой вот такой хранитель целомудрия. Да? Вот без страха Господня невозможно быть целомудренным человеком. Далее. Страх Господень – училище души, возвещает ей благие надежды. Страх Господень вознаграждает миром, да, каким-то миром душевным, вот этим, да, которого так люди хотят, так желают. Вот богобоязненный человек, он имеет фундамент для того, чтобы этот мир сходящий свыше иметь. Страх Господень, далее он говорит, наполняет душу святыми мыслями и вручает ей скипетр небесного царства. Никто из людей так не высок, как боящийся Господа. Вот какие вот слова такие актуальны, да? Высок тот, причем никто, да, из людей так не высок, как боящийся Господа. Кто боится Господа, тот подобен свету, указывающему многим путь спасения. Кто боится Господа, тот подобен укрепленному граду, стоящему на горе, и пред лицом его трепещут лукавые бесы. Весьма блаженна душа, боящаяся Господа, потому что всегда перед собой видит праведного судью. Это очень важные эти слова, потому что перед нами не просто церковный писатель, перед нами один из величайших святых церкви. Да? И вот попытаемся вникнуть вот в его строй, в его дух. Он говорит о том, что, вот еще раз прочитаю, весьма блаженна душа, боящаяся Господа, потому что всегда перед собой видит праведную судью. Вот богобоязненный человек, он боится Бога, и он боится праведного суда. Видите, здесь он не говорит о судьи как милостиво, да? Он явит свою милость к тем, кому захочет, да? А богобоязненный человек, он прежде времени о милости-то не думает.
Не считает. Ему это может быть не полезно,
да. Он думает о праведном суде, и для себя, как человека слабого, для него это полезно. Почему? Потому что вот это боясь быть осужденным для человека — это мощный такой удерживающий фактор. И это говорит не какой-то новоначальный, да, это говорит величайший святой, который высокой меры духовной жизни достиг, которая нам, может быть, она и не снилась многим из нас с вами. И поэтому вот у него есть такая беседа, ее можно найти, она и в интернете опубликована, называется «О покаянии». Это такой вот текст, как вот «Холодный душ». Он там очень много говорит вот именно о том, что не обольщайся, да, живя здесь. После смерти нет покаяния, нет изменения. Если ты живешь, так сказать, расслабленно, то ты получишь то, что ты заслуживаешь. И поэтому вот эта вот боязнь часа смертного, вот этого суда, это предмет один из, так сказать, важнейших размышлений преподобного Ефрема.
В студии «Радио Радонеж» был иерей Алексей Кнутов, клирик храма во имя Сретения Господня в Дмитрове. Продолжение темы его размышлений о страхе Божьем вы услышите в одной из наших ближайших программ.